Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Полемика вокруг Достоевского. Игорь Волгин против Бориса Парамонова». Вопросы Игорю Волгину задает наш московский корреспондент Илья Дадашидзе. Программа впервые вышла в эфир 22 августа 1998 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей программы полностью посвящен полемике вокруг Достоевского. Наш нью-йоркский сотрудник Борис Парамонов неоднократно выступал в программе «Русские вопросы» с темами, посвященными творчеству и личности Достоевского. В ряде случаев предметом обсуждения становились новые работы о писателе, прежде всего книги Людмилы Сараскиной и Игоря Волгина. Академик Игорь Волгин в своей работе «Пропавший заговор», напечатанной в марте этого года в журнале «Октябрь», возражал нашему автору, а недавно дал интервью моему московскому коллеге Илье Дадашидзе. В сегодняшней передаче мы соединим беседу Игоря Волгина, отрывки из его печатной полемики и ответ Бориса Парамонова на позицию его оппонента.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. «Вокруг Достоевского» – такова тема сегодняшнего выпуска программы. Поводом послужили выступления по нашему радио нашего сотрудника Бориса Парамонова. Ему в российской печати возражал академик Игорь Волгин, автор интереснейших книг о Достоевском и его эпохе. «Последний год Достоевского», «Колеблясь над бездной», «Пропавший заговор». Мы решили соединить обе точки зрения в одной передаче. В ближайшие 20 минут позиция Игоря Волгина, высказанная недавно в журнале «Октябрь», а также устно у нашего микрофона. Вопросы академику Волгину в московской студии «Свободы» задает Илья Дадашидзе.
Игорь Леонидович, только что у вас вышло сразу две большие работы, и обе о Достоевском. Одна в журнале «Октябрь» в трех номерах этого года, другая отдельной книгой в издательстве «Центр гуманитарного образования». Давайте сначала о книге. Она называется «Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом». Федор Михайлович, что действительно был связан с высочайшей фамилией?
Да. Ну, во-первых, название само «Колеблясь над бездной» — это не я придумал. Это цитата точно из Достоевского. Он пишет в одном письме своему читателю в конце 70-х годов, что сейчас вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. А вообще, это такое статическое состояние России, состояние медного всадника, который остановил коня над самой бездной. И переживание этого мига, этого состояния, как раз совпадает в биографии Достоевского с наибольшим его сближением, реальным возближением с царствующей фамилией, с императорским домом. Лейтмотив – это, конечно, художник и власть, писатель и власть. Ибо мы помним с пушкинских времен «Беда в стране, где раб и льстец, одни приближены к престолу». Вообще в России вот проблема художника и власть стоит особенно остро, потому что обе части этой оппозиции обладают в России исключительной властью, скажем так, исключительной властью. И власть, и поэт. И, конечно, это более широкое взаимоотношение художника и власти. Некая магия власти здесь есть. Магия власти, магия, которая действует на Достоевского, это магия власти. И он уверен, что при помощи этой власти можно изменить ход судеб. Можно найти некий выход из революционной ситуации при помощи власти. И он пытается навязать этой власти свою, ну, я бы сказал так, этико-историческую концепцию. Свою концепцию выхода, бескровного выхода из этого кровавого тупика. Вот этот диалог писателя и власти чрезвычайно важен. Вообще, это последняя попытка, скажем так, русской духовности, ну, обобщая так, громко говоря, русской духовности, договориться с русской исторической властью. Последняя попытка в русской истории. Потому что потом уже начинается раздрай, раскол, и Толстой начинает колебать трон. Достоевский — это последняя попытка, причем попытка искренняя, глубокая, историческая, я бы сказал, попытка добиться некоего компромисса и найти общий выход из того положения, в котором находится страна. Очень интересны личные отношения Достоевского с тем же К.Р., как они складывались в последние годы. Вообще поразительно, я там привожу дневники К.Р. еще до знакомства его с Достоевским, когда он находится в Нью-Йорке, в Америке. Вот он, поскольку он был моряк, он плывет на фрегате «Светлана» в Америку, там читает по дороге «Преступление и наказание». И в Нью-Йорке впервые, ну, как он пишет в дневнике, я иду к женщине сегодня. Вот русский мальчик впервые, значит, совершает такой важный для своей жизни поступок. И он соотносит свое поведение в этой экстремальной для него ситуации, интимной ситуации, с только что прочитанным «Преступлением и наказанием». Он говорит, что он ощущает себя Раскольниковым, что он мучается раскаянием, что вот он, мама, обещал хранить как бы чистоту и целомудрие, и вынужден это обещание нарушить. И все время он мыслит стереотипами русской классики. То есть он как бы вот, интересно, воспринимается действительность через мощные литературные фильтры. Сама действительность становится литературоцентрична, что ли. И само вот эта коллизия, которую переживает великий князь, через призму воспринимается им, через призму романистики Достоевского. Ну, там много таких примеров. Я вообще думаю, что само приглашение, я об этом довольно подробно пишу, что само приглашение Достоевского в Зимний дворец совпало с очень интимным и очень скрытым, тайным скандалом внутри царского семейства. Это скандал, который затронул великого князя Сергея Александровича, и отец, то есть император, счел нужным моральные коррективы внести в воспитание своих уже взрослых сыновей, и поэтому приглашается один из крупнейших моралистов века. И книга завершается уже как бы временем после смерти Достоевского. Это 1 марта. Это через месяц после его смерти. 1 марта — это катастрофа первомартовская, убийство Александра II, которое происходит совершенно по-достоевскому. Я имею в виду не только саму схему безумную этого убийства, но я имею в виду и как бы все, что предвидел Достоевский, все, о чем он предупреждал власть, сбывается. Вот этот безумный бесовский заговор приводит к гибели императора. А надо сказать, что это особенно интересно с точки зрения художественной, имея в виду то, что Достоевский, мы об этом знаем, была версия у него продолжения «Братьев Карамазовых», где его любимый герой Алеша Карамазов, я об этом писал еще в книге «Последний год Достоевского», где любимый герой его должен стать цареубийцей, совершить политическое преступление. То есть безумный ход, конечно, для писателя, но ход, абсолютно отвечающий трагедии русской жизни. Ведь у него за стеной, я об этом уже писал, проживает некто Баранников, член исполнительного комитета народной воли, один из крупнейших цареубийц. И вот в конце жизни, жизнь сценарна, судьба Достоевского пересекается с судьбой Баранникова, его соседа по лестничной площадке. И я даже думаю и привожу доказательства, что арест Баранникова мог быть одной из возможных причин смертельного заболевания Достоевского. Вот так играет судьба. Тут не нужно ничего придумывать. Правильно говорил Достоевский, что жизнь изобретательнее, чем любые художественные придумки. И вот сама биография Достоевского об этом свидетельствует.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Тема сегодняшнего выпуска – «Полемика вокруг Достоевского». На вопросы Ильи Дадашидзе отвечает академик Игорь Волгин.
Давайте теперь о журнальной публикации «Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года». Вот об этой вашей работе.
Да, ну, эта работа посвящена 1848-1849 годам, То есть тому периоду, который достаточно освещен, казалось бы, в нашей литературе. Есть много книг, много статей, много исследований. Вот тому пропавшему заговору, как говорил Достоевский, он говорил, целый заговор пропал. А тому заговору, участником которого был Достоевский. Причем вот в этом довольно изученном материале вдруг обнаруживаются страницы, сегменты и целые пласты, которые абсолютно неизвестны. Ну, сам заговор по себе чрезвычайно любопытен, потому что это первая попытка прививки социализма на мерзлую русскую почву. На мерзлый русский суглинок пытаются бросить золотые плоды европейских социальных мечтаний. И вот какие чудовищные всходы они дают потом, это уже будет отражено в других романах Достоевского, в последующих романах. Здесь он ярый адепт этого нового учения, и он входит в состав общества Петрашевского, и он принимает активное участие в заговоре, но обнаруживаются неизвестные вещи. Ну, например, ведь это был заговор идей, заговор, как бы, процесс о намерениях, как его называл Петрашевский. Там не было состава преступления, не было уголовного преступления, и в этом смысле смертная казнь кажется чрезвычайной мерой. Неадекватной мерой смертная казнь, которой были приговорены более 20 участников этого заговора. Но выясняется вот что, и документы об этом свидетельствуют, что Достоевский действительно входил в качестве, значит, сочлена в глубоко законспирированную семерку. Не все фамилии нам известны, этой семерки мы только предполагаем, во главе со Спешневым, который составлял реальный заговор, а именно попытка, первая в России попытка заведения подпольной типографии. Попытка, которая почти удалась. Более того, Аполлона Майкова вербовал в состав этих заговорщиков-типографов, которые должны были печатать подпольную литературу. Еще за несколько лет до появления вольной печати в Лондоне, герценовской. То есть первая попытка в России заведения нелегальной печати. Был, видимо, одним из активнейших членов. И, что интересно, эта линия, этот сюжет был замят на следствие, потому что к нему оказались причастны некоторые люди высокого положения. Например, Мордвинов, сын сенатора Мордвинова, один из членов «семерки», Мордвинов в свое время был управляющий делами третьего отделения. Ну, в это время он уже не управляющий делами, Дубельт на его месте, но он сохранил все связи. И поэтому власть предпринимает попытку, не власть, а некоторые люди, вхожие во власть, скажем так, предпринимают попытку замять это дело, этот сюжет. И вот я обнаружил совершенно поразительные документы, ну, касающиеся, например, роли Лепранди. Иван Петрович Лепранди, друг Пушкина, и гонитель Достоевского, гонитель, потому что он был главным следователем по делу Петрашевского. Он как бы, ну, даже традиция его считает чуть ли не организатором этого дела, провокатором. И вот он становится косвенным, видимо, участником сокрытия улик. Я нашел документы в архивах, в военно-историческом архиве и в других, свидетельствующие, что Лепранди изъял типографию каким-то образом, опечатанную на квартире у одного из петрашевцев. Он вывез эту типографию. Непонятно, какие причины там сработали, но, видимо, не он один. Но интрига явно криминальная, грозящая Лепранди крупными неприятностями, и он об этом молчал всю жизнь. Лепранди. Там есть еще и другие сюжеты, столь же новые. Ну, например, я нашел впервые документы, касающиеся судьбы первого полицейского провокатора в России. Именно первого агента полицейского, внедренного в общество Петрашевского. Это Антонелли. Документы, касающиеся его дальнейшей судьбы, достаточно трагической. Вот я их привожу в книге. Ну, там есть много побочных сюжетов. Но мне приходится по ходу дела как бы полемизировать вот с вашим автором и постоянным обозревателем Борисом Парамоновым, чья передача, посвященная Достоевскому, доставила мне много такого удовольствия в прошлом году, потому что Борис Парамонов с присущей ему, я бы сказал, эквилибристичностью ума как бы сводит всю трагедию русской истории и все коллизии русской истории, и все перипетии русской литературы к некоему гомосексуальному центру. И выводит, очень забавно получается, и достаточно убедительно с точки зрения, видимо, концепции Парамонова, вот такая картина, что все личные, биографические, политические коллизии, связанные с Достоевским, так или иначе объяснимы из его, ну, как говорит Парамонов, прямо или косвенно, гомосексуальных интенций. Вот. Ну, это вот попытка, такая типично русская, я бы сказал, попытка, присущая русским мальчикам, этого и прошлого века, попытка найти универсальную отмычку некую универсальную отмычку ко всем явлениям действительности. Ну, вот такой отмычкой был марксизм, несомненно, как некая единая теория, объясняющая все. Ну вот фрейдизм Парамонова, такой гимназически понятый, школярский, я бы сказал, фрейдизм, это тоже попытка объяснить все из одного источника и найти такой единый подход. И получается очень забавно, я не буду сейчас пересказывать, я отвечаю Парамонову достаточно подробно, ну, полемизирую с ним, достаточно подробно в третьем номере журнала «Октябрь», где касаюсь этой темы в главе, которая называется «В направлении Содома». Такое название, где я вот разбираю подробно вот эту передачу, где выступал Парамонов, и его соображения по этому поводу. И поэтому отсылаю читателей, интересующихся, вот к этой моей публикации.
На вопросы Ильи Дадашидзе отвечал Игорь Волгин. Радио «Свобода». В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Вокруг Достоевского. Продолжаем нашу передачу. Обратимся теперь к отрывкам из книги Игоря Волгина «Пропавший заговор», напечатанной в мартовском номере журнала «Октябрь», где автор полемизирует с выступлениями нашего сотрудника Бориса Парамонова. Речь, в частности, идет о статье Волгина против книг Достоевского-веда Людмилы Сараскиной. Текст читает диктор.
Парамонов замечает, что был шокирован тоном нашей статьи и проглядывающей за этим картиной российских научно-литературных нравов. Последние обличаются им с большой элегантностью. Я в ихних академических крысиных бегах не участвую. Парамонов резервирует место в ложе для почетных гостей. Брезгливо разглядывая из своего далека наши скучные ученые лица, оратор не щадит и собственной подзащитной. Пробудившаяся надежда прочитать за много лет по-русски что-либо интересное в этом эпическом зачине брежет нечто набоковское, сопровождалась некоторыми сомнениями. Не сильно верилось, что уже известный мне автор потрясет основы. Мои сомнения, к сожалению, подтвердились». Хотелось бы защитить Людмилу Сараскину от Парамонова. Пушкин возымел однажды желание поблагодарить министра народного просвещения Уварова за перевод на французский стихотворение «Клеветникам России». «Стихи мои, — скромно замечает поэт, — послужили вам простой темой для развития гениальной фантазии». Можно сказать, что в отношении Парамонова книга Сараскиной сыграла такую же благотворную роль. Именно она, то есть книга, дала плодоносный толчок его собственным, вполне заслуживающим пушкинского эпитета, озарением. Чудесным образом подтвердилось, что книга Сараскиной – это литературоведение с намеком. Чуткий Парамонов этому намеку немедленно внял. «Я сейчас с удовольствием договорю то, что не сказала Сараскина», – спешит обрадовать он российскую публику. И действительно договаривает. Парамоновский Достоевский куда более крут, нежели Достоевский Сараскинский. Всю жизнь он, по мнению Парамонова, яростно искоренял в себе некое темное влечение, природа которого была ему неясна, но, победоносно заключает автор, ясна нам, ученикам Фрейда. Не мы выбрали эту тему, и не мы погнали волну, радиоволну. Но поскольку так получилось, о темных влечениях, наверное, стоит подтолковать особо. Итак, если верить Парамонову, главной заботой Достоевского было то, что в приличном литературоведческом обществе именуют «одолением демонов», иначе говоря, желание побороть свое гомоэротическое подполье. Очевидно, только оно еще и способно поддержать наш гаснущий интерес к автору Карамазовых. Хотя, как сказано в одном анекдоте, применительно, правда, к другому художнику, мы любим его не только за это. Впрочем, это становится признаком хорошего тона. Едва ли не вся мировая культура выводится из названного источника. Талант, чья сексуальная ориентация остается убого традиционной, не вызывает сочувствий. Перспективы у его обладателя далеко не блестящие. Ему всегда грозит обвинение в банальности и отсутствии подлинной страсти. Успехи у женщин больше не берутся в расчет. Да и сама преданность прекрасному полу нынче довольно смешна. Напротив, в художнике, не слишком настаивающем на своих гетеросексуальных правах, всегда готовы усмотреть искру таланта. Если же это явный сторонник однополой любви, титул гения ему обеспечен. Гомосексуальность стала синонимом художественного успеха. В ней прозревают едва ли не единственную причину творческих откровений. Тайна искусства наконец-то обнажена. Разве только марксизм обладает таким универсальным подходом? В этом смысле наш оппонент, безусловно, марксист. Не нам, правдиво поведавшим о страстных привязанностях юного Достоевского к его молодым друзьям, а также не скрывшим от читателя нравы, которые царили в военно-учебных заведениях, не нам топать ногами на Парамонова. Тем более, что проблема действительно существует. Однако для наших половых неофитов, внезапно пробудившихся от классических снов и больше всего боящихся, что их обвинят в сексуальном консерватизме, кроме этой проблемы нет никаких иных. Заслышав, к примеру, «Друзья мои, прекрасен наш союз», они готовы с пристрастием допросить песнопевца, что, собственно, он имеет в виду. Как же, однако, поступить с Достоевским? Существует известный миф, согласно которому автор «Бесов» совершил надругательство над ребенком, девочкой 12-13 лет. Миф этот в историческом плане был генерирован весьма враждебной Достоевскому средой. Но даже в этом столь выигрышном для обвинителей случае не намекалось, что предметом домогательств был мальчик. Между тем, если верить Парамонову, дело должно было обстоять именно так. Если же верить Сараскиной, в том смысле, как ее сочинение предлагает трактовать Парамонов, под угрозой подобных покушений находился сам автор «Двойника». В одной из недавних своих работ Парамонов с приличествующей грустью объявил, что Достоевский – кончился вместе с коммунизмом, и что темы Достоевского «Мстителя» ныне, думается, утратили актуальность. Еще недавно нас пытались уверить в том, что Достоевский как «Мститель» кончился с падением самодержавия и крушением капитализма, а некоторый общественный интерес представляет только его непревзойденные художественные картины. Тут Парамонов полностью сходится с автором статьи «Партийная организация и партийная литература». Парамонов – настоящий марксист.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Наш выпуск сегодня посвящен полемике вокруг Достоевского. Познакомив наших слушателей с позицией академика Игоря Волгина, передадим микрофон его оппоненту Борису Парамонову. Ровно через 2 минуты после коротких объявлений.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
на волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Полемика вокруг Достоевского». Игорю Волгину отвечает Борис Парамонов. Программа впервые вышла в эфир 22 августа 1998 года.
Передача под названием «Девочки и мальчики Достоевского» вызвала ответ со стороны академика Игоря Волгина, известного специалиста по Достоевскому. Он выпустил сейчас две очередные книги по специальности «Пропавший заговор», новая о заговоре Петрашевцев, в котором участвовал Достоевский, и «Колеблясь над бездной» об отношениях Достоевского с царской фамилией. В первой книге он оспорил некоторые из моих трактовок. Книг его я не видел, но Игорь Волгин выступил на радио «Свобода» и в этом выступлении опять же со мной полемизировал. И это выступление его мне известно. Прежде чем ответить на критику Игоря Волгина, хочу напомнить о том, что было в той моей передаче «Девочки и мальчики Достоевского». Существует некая темная легенда о Достоевском как сексуальном преступнике. Якобы он однажды изнасиловал девочку. Эту тему, как теперь говорят, озвучил многолетний сотрудник Достоевского, хорошо знавший его Страхов в письме к Льву Толстому. В том же письме он сказал, что история Ставрогина с девочкой из романа «Бесы» отражает этот реальный факт из биографии Достоевского. Я эту легенду оспорил и попытался показать, что девочка у Достоевского – дымовая завеса, что нужно говорить о мальчиках, что у Достоевского были гомосексуальные склонности, скорее всего, все-таки вытесненные, репрессированные. И для подтверждения этого тезиса я привлек ту часть романа «Братья Карамазовы», которая называется «Мальчики», компания школьников, которую собрал вокруг себя Алеша Карамазов. В моей трактовке носитель вот этих самых репрессированных гомосексуальных влечений его творца. В связи с этим получает особое значение и особенно ощутимый вес намерение Достоевского в планировавшемся продолжении романа сделать Алешу Карамазова революционером-террористом. Здесь первоначально значима атмосфера подполья. Подполье – слово, очень знакомое Достоевскому, образ скрываемой тайны. Подпольщик – это человек, которому есть что скрывать, таить от людей, как некий грех. Это психологическое измерение термина. Но, может быть, у него и другое измерение, так сказать, социализированное. В подполье можно уйти компанией, дав при этом указанному скрытничеству ту или иную рациональную мотивировку. Например, заговор с целью свержения правительства или создание террористической группы как средство политической борьбы. Нельзя сказать, что петрашевцы были тайной группой. Они встречались совершенно открыто. Это был салон, клуб. Заговора петрашевцев никакого не было, но внутри этого клуба действительно организовался заговор, руководимый Николаем Спешневым, демоном молодости Достоевского. Это прототип Ставрогина из «Бесов». Я доказываю, что в Ставрогине Достоевский сживал свое гомосексуальное влечение к Спешневу. Отсюда эта смесь влюбленности и ненависти к Ставрогину не только всех персонажей «Бесов», но и автора. Ненависть, потому что такого рода любовь была тогда социально неприемлема. Считалось не то, что неприличной, а прям порочной. Это сейчас гомосексуалисты стали чем-то вроде культурных героев. А в викторианскую эпоху Достоевского наблюдалось обратное. Достаточно вспомнить процессы и судьбу Оскара Уайльда. Напомнив сюжет, вокруг которого завязалось что-то вроде полемики, перейду к моим возражениям Игорю Волгину по пунктам. Он говорит, что сексуальные трактовки художественного творчества нынче стали модными, и что, в частности, в гомосексуализме видит чуть ли не тайну творческой продуктивности. По тону Волгина, впрочем, корректному, чувствуется, что он такой подход не одобряет. Не собираясь вовсе делать соответствующую методологию всеохватывающей и всеобъясняющей, ибо, прежде всего, никакая методология не может быть исчерпывающей, любая методология по определению частично, абстрактна. Я все же хочу только указать на некоторую психологическую правду, заключающуюся в подобных подходах и трактовках. Есть, считается, два полярных типа художников. Один творит от избытка, а другой от недостатка, от ущемленности, от несчастья, компенсируя творчеством изъяны собственной реальной жизни. Я склонен думать, что творчества от избытка жизненных сил не бывает. Что любое творчество порождено нехваткой, несчастьем. Обычно, как пример творчества первого типа, приводит Пушкина, этого, по словам Бердяева, единственного в России ренессансного гения. Но давайте остановимся и подумаем, что может быть несчастнее, чем жизнь Пушкина? Это очень незадавшаяся жизнь, к тому же оборвавшаяся в смешном возрасте 37 лет. Начать хотя бы с того, что Пушкина не любила собственную его мать. Это ли не травма? Сам же он ненавидел отца, тяжелейший Эдипов комплекс, трансформировавшийся затем в амбивалентные отношения с царем, отцовской фигурой в символике бессознательного. За избыток и клокотание творческих сил принимали холерический темперамент Пушкина. Вернее, клокотание творческих сил как раз было, но оно шло от сублимации несчастья и неудач. Короче говоря, не бывает творческим человеком человек беспроблемный. Если и можно говорить об избытке, то это именно избыток проблем у человека творческого. И если что-то здесь остается тайной, то это как раз самый механизм сублимации. Почему у Пушкина получилось переключить несчастье и комплексы в высокое творчество, а у Иванова, Петрова, Сидорова, не менее несчастных, не получилось? Как говорил Сартр по поводу Поля Валери, полемизируя с марксистами, можно понять, что Поль Валери был мелкий буржуа, но непонятно, почему не каждый мелкий буржуа – Поль Валери. Тут мы переходим к марксизму, упомянутому Волгиным. Он меня называет марксистом, в том смысле, что у меня, мол, есть некий универсальный ключ ко всем явлениям, что я все объясняю, руководствуясь одним единственным всепобеждающим учением. Я понимаю, что он имел в виду, но все же академику приличествует выбирать слова. Я фрейдист, конечно, а не марксист. Волгин просто-напросто обратил внимание на структурные сходства методов Маркса и Фрейда, явление давно известное и неоднократно отмечавшееся. Общее у них – редуктивизм, установка на объяснение явлений сведением их к некой элементарной основе, выведение высшего из низшего. Основа только различная у того и другого. У Маркса – экономика, у Фрейда – секс. Согласитесь, что содержательная разница имеется. Более того, психоанализ Фрейда верифицируем несравненно в большей мере, чем экономический материализм Маркса. Его метод нашел подтверждение в психотерапевтической практике. Потому что у Фрейда предмет гораздо более обозримый. Человек, отдельно взятая личность. Его можно положить на кушетку и что-то такое жизненно важное выведать, отчего человеку, пациенту, становится несравненно легче. А так называемые общественно-экономические формации на кушетку не положишь. Что же касается методов лечения в марксизме, пролетарской революции, то они, однажды опробованные, едва не привели к смерти одного такого, с позволения сказать, пациента. Научные элементы марксовой социологии, этот самый экономический материализм, вообще бледнеют рядом с марксистским мифом о пролетариате, освободителе человечества. У Фрейда вы таких мифов не найдете. Ну и, наконец, последнее по этому пункту, насчет петрашевцев и всякого рода импликаций с ними связанных. Волгин опровергает меня следующим аргументом. Можно, мол, говорить не только о тайном влечении Достоевского к Спешневу, но и всю компанию петрашевцев истолковать в том же духе. Ведь это было общество сугубо мужское, жен декабристок там не было. Это метод доведения до абсурда, как прием доказательства. Ну, вот ведь в чем дело. Волгину кажется, что он довел меня до абсурда, а на самом деле это он, Волгин, высказал очень зернистую мысль, которая и есть подспудно моя мысль. Выскажусь подробней. Но для начала цитата из одного до сих пор не опубликованного документа.
Вячеслав Иванов был масоном. Узнал я это случайно. Масоны меня всегда интересовали и по Моцарту, и как тайное общество, и как организация, может быть, это самое главное, где жизнь строится без ориентации на женщину, как в войсках, закрытых учебных заведениях и монастырях. Мужское устройство, как английские клубы, офицерские собрания. С введением, с допущением туда женщин всякий смысл в подобных учреждениях пропадает, и поэзию свою они целиком теряют. и спортом мне, может быть, нравится больше футбол, как наименее доступный женщинам.
Это из дневника Михаила Кузьмина, до сих пор, повторяю, не опубликованного, полностью, во всяком случае. Тут сюжетов в этом куске лопатой копать, даже не лопатой, а ковшом экскаватора. Всю мировую культуру отсюда можно извлечь, в ее прошлом, настоящем и будущем, вплоть до женского футбола, в который нынче успешно играют женщины. Мне, кстати, очень нравится женский футбол. Сокер, как говорят в Америке. О чем я не хочу тут говорить, это о масонах конкретно. Хотя, как вроде бы яствует из Кузьмина, масоном был Моцарт. Пушкин точно. Интересно здесь не масонство как таковое, а идея и практика тайных, по крайней мере, замкнутых обществ с ограниченным допуском, с отбором по какому-то признаку. Кузьмин указывает, какой признак главный – мужской характер этих катерий. Практика мужского обособления изначально в истории. Достаточно вспомнить мужские союзы с их инициациями у первобытных народов. Я у Ортеги и Гассета вычитал, что государство произошло от мужского воинского союза, а гражданское общество – от женского домашнего хозяйства. И вот, видимо, это стремление к половому обособлению не менее первично, нежели половое влечение мужчин и женщин. Из этой метапсихологии можно выводить такие феномены, как армия. А теперь позвольте себе напомнить два факта. Один общеизвестен. Михаил Кузьмин, дневник которого мы сейчас цитировали, был гомосексуалистом. Отсюда его пристальное внимание к перечисленным явлениям. А второй факт менее привлекает к себе внимание. То, что многие великие полководцы были гомосексуальны. От Ричарда «Львиное сердце» до Суворова, включая Фридриха Великого. Об античных героях, вроде Александра Македонского, уже и говорить нечего. Вообще, в природе человека-мужчины война, по-видимому, занимает большее место, больше сердечного влечения вызывает, нежели любовь. Вот почему феминизация современного мира, передовых стран, естественно, включая армию, вызывает у меня симпатию и надежды. Make love, not war. Я, по политическим убеждениям, умеренный феминист. Мужчин оставлять одних на себя не следует. Этому их стремлению обособиться нужно всячески препятствовать. И тут можно только гадать, что первично, а что вторично. Гомосексуальная ли компонента души влечет к созданию таких закрытых обществ? Или наоборот, стремление обособиться вызывает гомосексуальную практику как некий эпифеномен? Ведь все перечисленные Кузьмины мужские закрытые союзы, я исключаю масонство, о котором ничего не знаю и знать не хочу, отличаются заметным распространением в них гомосексуальных связей. Особенно это относится к закрытым мужским школам и монастырям. Английский так называемый public schools просто-напросто рассадник гомосексуализма. Это факт общеизвестный. Надеюсь, теперь понятно, какие сексуальные импликации можно, если не узреть, то заподозрить в деятельности кружка Петрашевского. Сказанное Игорем Волгиным иронически и в порядке абсурдизации моего подхода к теме, не такая уж и чушь. Любой закрытый мужской союз заряжен гомосексуальной энергией. И неудивительно, что в этой атмосфере Достоевский влюбился в Спешнего, еще в большее подполье с ним ушел. Я хочу здесь рассказать о собственном опыте столкновения с подобными сюжетами. В Риме я познакомился с эмигрантом, принадлежавшим в СССР к некоему тайному обществу, раскрытому и репрессированному. Всем дали крупные сроки. Мой знакомый отбыл свой 7 лет от звонка до звонка, после чего ему разрешили эмигрировать. Лидер группы все еще сидел. 20 лет был его срок, максимальный. Мой знакомый много о нем рассказывал. Это был у них действительный герой, подлинный лидер. Особенно подчеркивалась в разговорах его необыкновенная моральная чистота. Говорилось, в частности, что он девственник. Я уже и тогда был человек, испорченный Фрейдом, и сильно не верил в сексуальную чистоту. Однажды в подпитии я возьми и брякни моему собеседнику: «А не пидорас ли ваш вождь, подбиравший в подполье себе компанию?» Помню, как передернулось его лицо. Человек, впрочем, он был сдержанный, кстати, женатый, и ничего не сказал на это. Через много лет узнаю, что этот лидер, отсидевший свой срок и выпущенный уже при Горбачеве, кажется, уехал в Англию и там влип в скандал с мальчиком. Дело, впрочем, замяли. В заключение украшу этот сюжет об антиправительственных заговорах некой аллегорической виньеткой. Напомню два имени – Гармодий и Аристогитон, древнегреческие юноши-любовники, убившие тирана Сиракуз Дионисия.
Говорит радио «Свобода». В эфире очередной выпуск «Русских вопросов». Сегодняшняя тема – полемика вокруг Достоевского. Автор Борис Парамонов дискутирует с Игорем Волгиным, чья точка зрения была высказана в первой половине часа.
В общем, больше у меня разногласий с Игорем Волгиным по поводу Достоевского вроде бы не имеется, и говорить больше вроде бы не о чем. Но он сам обо мне еще раз ненароком вспомнил, рассказывая о другой своей новой книге «Колеблясь над бездной», об отношениях Достоевского и царской семьи. Должен сказать, что я получил редкое удовольствие, узнав от Игоря Волгина, что Достоевского норовили сделать духовным ментором великого князя Сергея Александровича, чтобы отвратить последнего от гомосексуализма. Согласитесь, что сюжет этот обладает высоким комизмом, если вспомнить все то, что я говорил о Достоевском, и признать хотя бы частичную мою правоту, по крайней мере, право на подобную постановку вопроса. Это типичная ситуация священника и алтарного мальчика. Не только трагедии случались в жизни Достоевского, и слава богу, такой и должна быть жизнь в полоску. С Сергеем Александровичем, невинной жертвой русских подпольщиков, более или менее ясно. Но похоже, что и другой великий князь, о котором говорит Волгин, Константин Константинович, поклонник Достоевского, был той же породы. Так можно понять уклончивые и сбивчивые слова Волгина. Что я о нем знал? Что он был поэт, писавший под псевдонимом К.Р. Однажды даже держал в руках его книжку, очень красивую, что называется, роскошно изданную. Там были оригинальные стихи и какой-то перевод из Байрона, Манфред, что ли. Самое, пожалуй, его известное стихотворение в некрасовском духе о смерти солдата. «Умер бедняга в больнице военной». На стихи К.Р. написаны очень многие романсы Чайковского. «Растворил я окно», «О, дитя под окошком твоим», что-то еще. Кстати, факт такой творческой близости и многолетнего сотрудничества с композитором, известным своими пристрастиями, довольно красноречив. Но, конечно, самое интересное то, что сообщает Волгин, как Константин Константинович впервые пошел к женщине, почему-то в Нью-Йорке, чувствуя при этом, что он идет совершать преступление на манер Раскольникова. Это переживание он назвал тяжелым сном, опять же, сравнив ситуацию с Раскольниковской. Эрго, он женщину не любил, а убивал. Вполне гомосексуальное переживание. Я в той передаче о Достоевском говорил, что в его произведениях происходит самый настоящий женский погром. Вот вам еще одно косвенное свидетельство для сравнения и выводов. Но процитируем отечественного интерпретатора Юлия Ахенвальда, в чьих силуэтах русских писателей едва ли не лучшая глава о Достоевском. Возьмем, к примеру, такой отрывок.
«Преступление служит для него только самым страшным проявлением общей человеческой способности к протесту и своеволию. Преступное слабее или сильнее в нас, соответственно тому, насколько проникает в нашу жизнь душевная смелость. Из послушания и дерзновения сотворен человек». В этом именно смысле и произвел над собой потрясающее испытание Раскольников и не выдержал его. По замыслу автора, может быть, и неудавшемуся, не совесть мучила убийцу, а то, что он теоретизировал о своем преступлении, размышлял о нем, и этим обнаружил в себе робость, этим оказался далек от своего идеала, от нерассуждающего Наполеона. Да и каждый вообще измерит себя только в том случае, если поймет, где кончается его повиновение и начинается его дерзновение.
Это очень глубокая трактовка, совпадающая, кстати, с той, что дал Лев Шестов знаменитому роману, да и Достоевскому вообще. В Достоевском не следует искать моралиста, ибо симпатии его тайные на стороне преступников. Он моралью сам от себя скрывал эту страшную истину. Мораль у Достоевского – маскировка, а истина у него о человеке, о его внеморальной и сверхморальной сущности. С этим и живите. Вот еще одна цитата из Ахенвальда.
«Достоевский как будто уверен, что всякий должен не только дать кому-нибудь жизнь, но и кого-нибудь убить. Каждый убийца не случайно, а в силу внутренней необходимости. Убийство – это лишь психологически естественное завершение нашей вражды, нашего своекорыстия, нашей злобы. Взгляды и помыслы убийственны у всех, и значит, все способны на пролитие крови. Мы не случайно убиваем, а случайно не убиваем».
И еще одна цитата из концовки Ахенвальдовского текста.
Тяжкой поступью, с бледным лицом и горящим взглядом прошел этот великий каторжник, брецая цепями по нашей литературе, и до сих пор она не может опомниться и прийти в себя от его исступленного шествия. Какие-то еще неразобранные сигналы показал он на вершинах русского самосознания. Какие-то вещие, зловещие слова произнес он своими опаленными устами. И мы их теперь без него разгадываем. Не случайность он, не просто эпизод психологический, одна из возможных встреч на дорогах или на бездорожьях русской жизни. Нет, он трагическая необходимость духа. Так что каждый должен переболеть Достоевским. И, если можно, его преодолеть.
О Бахенвальде в свое время говорили, что главный его недостаток – тяга к красивости, столь же неуместный, как бантик, подвязанный к мраморной статуе. Сила же его, как мне видится, в блеске отдельных афоризмов. В приведенном тексте это слова о том, что мы не случайно убиваем, а случайно не убиваем. В концовке же мне нравится мысль о том, что Достоевского должно преодолеть. Как ни странно, его загадка разгадалась довольно просто, если, конечно, считать психоанализ, растолковавший тему Достоевского, чем-то простым. Просто, однако, то, что никакой метафизики не оказалось. После психоанализа читать Достоевского все равно, что наблюдать разгаданный фокус. Достоевский вообще сейчас не в фокусе, в обоих смыслах последнего слова. Русская жизнь сейчас расфокусировалась. Когда и как она соберется в некое новое культурное единство, и кто станет в его центр, пока не ясно. Пример Солженицына показывает, насколько устарела фигура писателя, пророка и духовного учителя. Идея духовной авторитетности вообще себя изжила в России с концом коммунизма и демократического царства. Одновременно это был конец русской литературы, как мы ее знали в классический ее период. Уже неинтересно повторять, что сам коммунизм – порождение того склада души, который был сформирован русской литературой. Достоевский, как никто другой, остро критиковал будущий коммунизм, но он жил, как теперь говорят, в его дискурсе. Коммунизм – пик так называемой репрессивной культуры, озабоченной утопическим заданием исправить человека, сделать его лучше. А нужно принимать его таким, как он есть. Тогда мелкие пакостники, каковы мы все, не будут лезть ни в Наполеона, ни в святые. Как сказал другой русский классик, куда более актуальный: «Мы не святые, мы из Ферсанова».
Нашего микрофона выступал Борис Парамонов. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Поверх барьеров», полностью посвященный сегодня полемике вокруг Достоевского. В передаче принимали участие Игорь Волгин, Илья Дадашидзе и Борис Парамонов. Программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».